В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. В прошлый вторник мы начали рассказ о поездке наших братьев. Это брат Алексей Серин из Сакраменто и три брата из Молдавии об их поездке в Южный Судан. Сегодня я предлагаю вам послушать продолжение рассказа Алексея Серина. Приветствую, Алексей. Немножко теперь расскажите еще о наших братьях и сестрах. Вы посещали несколько церквей в этих лагерях беженцев. Что там происходит?
Для начала очень все непонятно. Теперь, оглядываясь назад, немножко легче видеть всю эту картину. Лагеря имеют огромную-огромную территорию. И каждый лагерь разбит на зоны, и каждая зона разбита на блоки. То, что мы видели только маленькую группку людей в одной из центральных церквей в этом лагере. И это были в основном пастора, дикана, лидеры женского движения и учителя воскресной школы. Так таковых церквей количество видели очень мало. Почему? Потому что цель наша была проводить семинары с лидерами. И эти лидеры приходили, когда мы приезжали. В каждом лагере, помимо центральной церкви, есть много церквей почти в каждом блоке. И они стараются евангелизировать как можно больше и сильнее, чтобы в каждом блоке организовать свою церковь. Первое время это было мне вообще непонятно, как это может быть. Потому что люди пришли с ничем. Вот один пастор, например, он мог только взять Библию и микрофон. Я спрашиваю, почему микрофон? Для того, чтобы идти и проповедовать. Это его была главная цель. Он не думал, что там что-то еще взять. У него даже времени этого не было. Люди пришли, начинают немножко обустраиваться, но пастора продолжают. Они горят. Это просто удивительно, как они стремятся. В одном из лагерей они говорили, такой большой лагерь, мы не можем все охватить. У нас нету транспорта, потому что огромная территория. И это действительно, мы это увидели, насколько вот это есть нужда. Ну, как они живут? Ну, это как и все в Африке. Процесс готовения пищи очень простой. Ставят три больших камня, дрова, кастрюля сверху. Им ЮН выделяет какие-то продукты. Если они смогли что-то привезти с собой, это хорошо. У многих остались какие-то там огороды или что-то, какие-то деньги смогли привезти. Большой процент во всех лагерях – это женщины и детей. Многие мужчины остались там, охраняя свои дома или огороды, а многих уже вообще нет. Очень важный момент, который я вопрос задал Эдварду Диме. Он когда-то сам прошел через эти лагеря, и он даже нам показывал там, где он был, и те лагеря, которые когда-то он посещал в конце 90-х. Я спросил, какая же разница? Он говорит, огромнейшая разница. Раньше не было такой жестокости, которая сейчас происходит. Да, была война, люди уходили, потому что им было страшно, но сейчас очень жестокая война, очень извращенная война. Людей убивают вот просто ни за что. И люди боятся. Многие люди бегут просто из страха.
Игорь рассказывал, что приходят банды правительственных войск и просто-напросто без суда и следствия всех, кого встречают на пути, просто расстреливают или издеваются, пытают, выбивая деньги. И меня вот это очень удивляет. При всем том, люди, похоже, верующие, не ожесточаются, но продолжают любить друг друга и продолжают служить Господу.
Да, это очень удивительно. Будучи в церквях, люди славят Бога. Я бы на себе подумал, здесь бы мы впали в какую-то страшенную депрессию, не ходили бы ни в церковь, никуда, ничего не делали. А там люди не только приходят в церковь, славят, радуются Богу, но еще и стремятся чему-то учиться и только и думают, как другим рассказать о Христе. И скажу больше, то, что мы там увидели, это вообще очень трудно описать. Люди готовы прям встать и делать, и служить. Это просто трудно понять.
Алексей, так вы ездили в Судан или нет?
По нашему плану мы должны будем только посещать три раза. Но в процессе, когда мы уже приехали вот в этот город Аджимани, мы узнаем, что нет, мы поедем только один день в воскресенье. Для нас это было вообще удивительно. Пытаемся узнать, и пастор Эдвард как-то особо сильно не рассказывает. Я думаю, он не хотел нас сильно пугать. Дело в том, что с нами был молодой парень, который 5 месяцев как женился, и он действительно сильно переживал. И я знаю по тому, как по разговору с Ольгой Владимировной, она здесь очень сильно переживала. И был один такой интересный момент. Я рано утром пришел в столовую и услышал, как Эдвард разговаривал с одним человеком и говорит, что реально происходит в Каджикеджи. Это Южный Судан. Это первый город от границы. Где-то 20 километров, 20 минут езды. И я потом мы его напрямую спросили, ну скажи, что происходит. Он сказал, что из-за того, что страшная экономическая ситуация в стране, президенту нечем платить своим солдатам, он им их просто отпустил и разрешил делать, что они хотят. Не помню, за один день или за ночь пришли солдаты в город Каджикеджи, взломали 50 домов. Люди были или на базаре, или где-то не дома. Взломали, зашли в дома, вытащили все, что там было, и просто унесли. И вот все это то, что происходит, это наполняет людей страхом. Люди бегут. Но это не только одно. Действительно, другая очень большая проблема – это межплеменная вражда. Главное племя – это Динка. Президент с этого племени, вся его армия с этого племени. И оно самое большое племя. И они доминируют во всем, и поэтому люди их боятся. Но самое интересное, что эти люди тоже бегут и тоже становятся беженцами, потому что простым людям из Динка тоже очень трудно жить там. Все дорого, очень трудно прожить там. И ситуация очень накаленная в некоторых лагерях. Они начинают конфликтовать в лагерях. В одном из лагерей даже их отделили. У них отдельный блок, и никто не хочет с ними иметь взаимоотношения. В церквях об этом говорят. И в одной церкви даже и было сказано, что наша церковь, Иисус Христос, не для одного племени, но для всех. Для нас это было удивительно это слышать. Но они призывают любить друг друга. Они призывают простить друг друга. Это весьма удивительно и порой непонятно. Очень много, очень трудно просто рассказать.
Алексей, вы рассказываете об этих верующих, и я слушаю, просто поражаюсь. У них другой дух, другое восприятие Библии. Там люди теряют своих близких. Игорь рассказывал, что у одного пастора забрали жену и детей, и его хотели расстрелять, но мать кинулась и закрыла его буквально собой. Он остался жив. И при всем том, этот человек призывает к любви к врагам. Как вы думаете, это что движет им и вообще ими, верующими Южного Судана?
Для меня этот вопрос тоже остается открытым. Очень трудно все это понять. Действительно, они живут Библией совершенно по-другому. И можно сказать, многие даже не могут ее читать. Это то, что мы свидетели. Они действительно славят Бога, они действительно продолжают жить для Бога, и они горят любовью ко Христу, и они готовы свидетельствовать всем, и они любят. Тот пастор, о котором только что Ольга Владимировна упомянула, я с ним познакомился. Удивительный пастор. И он сделал решение стоять в Южном Судане и заботиться о своей церкви. Молодой пастор. Кто-то сказал, что у него есть оружие. Он никогда в жизни в руках не держал оружие. Но солдаты пришли, и вот как уже было сказано, били его и практически хотели застрелить, но Бог его спас. Сейчас его семья находится в столице Юганды, а он решил там остаться и работать со своей церковью. Церкви там, в Южном Судане, согласно Игорю, то, что он видел в июне месяце, 3 раза меньше количества, может быть, даже больше.
Меньше из-за чего? Их физически уничтожили или просто они разбежались в разные места?
Нет, просто они все ушли в Юганду, спасая свои жизни.
Количество церквей в Южном Судане стало меньше?
Не количество церквей, а количество членов, присутствующих в церкви.
Алексей, слушая вас, я вижу, что нужда там просто огромнейшая. И то, что вы туда поехали, это капелька. Капелька, может быть, помогла буквально считанным людям, может быть, десяткам людей. Как вы думаете, в дальнейшем, что стоило бы делать нам, местным верующим, и каким образом можно было поддержать этих верующих христиан?
Нужда, конечно, огромная. И все, что мы могли, мы с Божьей помощью старались это сделать. И очень часто было очень интересно. Мы с вечера рассуждаем в нашей команде, что бы мы могли еще сделать на следующее утро, мы слышим от Бога ответ совершенно другое. Эдвард поворачивается к нам, говорит, вот у меня на сердце вот это, могли бы мы это сделать? Мы говорим, да, конечно, можем. Это Бог отвечает то, что мы только вчера говорили и молились. Столько было много удивительных чудес происходило, которые просто без ваших молитв этого бы не произошло и той поддержки, которая была оказана. Мы смогли оставить деньги на постройку 4 церквей. Что значит постройка церкви? Это немножко не то, что сразу как бы в нашей голове картинка здания, построенное из кирпича. Нет. Я надеюсь, что в ближайшем будущем я смогу сделать маленькую такую презентацию из фотографий, может быть, с видео, где реально будет видеть, что же происходит. Стоят несколько деревянных столбов, натянута вот эта пленка. Вот это крыша церкви. Под ней на стульях сидят, иногда просто на бревнах сидят и прославляют Бога верующие. В 4 лагерях для центральных церквей были оставлены деньги, и в одной уже даже построено каркас навеса. Размер, я сейчас говорю, 8 на 16 метров или 26 фит на 52 фита. Такой размер церквей, и стоимость для этой постройки всего каких-то $700. Что значит входит? Они должны будут купить столбы, они должны будут купить доски для того, чтобы сделать фермы, и для того, чтобы это было более продолжительное время стояло, накрыто будет металлическими щитами. Вот это всего стоило, плюс там маленькая, включая в эту стоимость оплата профессионального рабочего, который будет контролировать все это, $700. И одна церковь уже построила, и есть уже фотография, правда, еще не накрыто было железом. И наша была цель, когда оставляли, чтобы действительно это было сделано за неделю. И они с таким энтузиазмом прям сразу стали размерять место для церкви. Это было в первом лагере, где мы оставили эти деньги. Это просто, просто трудно описать. Они с таким воодушевлением, славя Бога, стали делать разметку. Они сделали список каждой семьи в этой церкви. И каждая семья была ответственна за один стол, для которого они должны выкопать яму и установить его. И прямо сразу они совершили молитву о благословении этого строительства. Они стали по кругу этой разметки, каждый около своего столба, и стали копать. А чем они копали? Палками. И это земля, где много камней. Это просто невозможно. На следующий день, когда мы привезли им остальные деньги, они в маленькие эти ямки, которые не успели выкопать там ножами. Одна была всего кирка и одна что-то похожее на лом, но даже близко и не назовешь это ломом, руками выгребали землю. И вот эти лунки, они стали заливать водой, чтобы чуть размякло. Но удивительно, через неделю мы видели уже построенное здание. Не видели, видели фотографии. Это такое для них благословение и радость, что они смогут находиться в церкви, в здании церкви, прославляя Бога.
Я не перестаю поражаться тому, что вы рассказываете. Это действительно просто милость Божья, что при всех тех условиях люди не паникуют, люди не разочаровываются, люди не отворачиваются от Бога, но с такой любовью строят молитвенный дом, который мы, наверное, и бы постеснялись назвать-то молитвенным домом, строят его и продолжают служить Господу. Спасибо, Алексей. Я бы хотела еще попросить вас вот о чем. Нас слушают люди, и, возможно, рассказ ваш затронет чье-то сердце, и люди захотят молиться об этом и помочь как-то физически, материально. Скажите, пожалуйста, во-первых, о чем нужно молиться? Второе, если помочь чем-то, как и чем можно помочь? Только финансами можно, или же что-то можно еще туда вести, и есть смысл вести туда?
Нужда огромная. Во-первых, самая главная просьба – это молиться о том, чтобы Бог усмирил и послал мир в этой стране. Он послал мир в сердца этих верующих и утешил их. И да, действительно, нужна помощь. И первая помощь тем пасторам, которые стараются нести Слово Божие, и им нужна помощь, чтобы как-то они могли заботу о своих семьях также нести. Это нужно, и да, конечно, у всех, кто будет желание поехать, следующая поездка планируется начало июня следующего года.
Кто не может поехать туда, всегда могут поддержать молитвы, это служение, и поддержать материально. Если вы хотите поучаствовать в этом деле, вы можете послать чек свой на адрес объединения, но с пометкой обязательно «Для служения в Южном Судане». Спасибо вам огромное, Алексей, за все ваши рассказы. Это было с вашей стороны, я считаю, просто-напросто героизмом тоже оставить все и поехать туда, все эти мытарства перенести. Но слава Богу, что Бог вернул вас в полном благополучии и дал силы выполнить возложенную на вас миссию. Еще раз спасибо, что были с нами. Спасибо слушателям нашим. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.